Глава 17. В свое время эта постройка, расположенная на улице Мюсье, представляла собой резиденцию кардинала де Реца. Однако, оказавшись внутри, Розмари сразу поняла, что от великолепия былых времен в этих стенах не осталось и следа. Более того, привычной для нее современности здесь, как ни странно, тоже не было. Скорее, эта каменная обитель принадлежала грядущему. Должно быть, именно поэтому, оказавшись здесь, она испытала шок. Ее словно током ударило. Здесь царила атмосфера утонченной, извращенной неврозности. Ну, просто овсянка с гашишем. Переступив то, что должно было, по мнению создателей этого интерьера, служить здесь порогом, она в нерешительности остановилась посреди длинного коридора, где на синеватых стальных стенах местами виднелось то серебро, то золото, то переломляющееся в бесчисленных гранях, испещренных косыми срезами зеркал, слепящий свет. Ей припомнилась выставка декоративного искусства, однако о сравнении не могло быть и речи. Если там это было просто зрелище, то здесь, среди всего этого, жили люди. У нее вдруг возникло заведомо обманчивое, не имеющее ничего общего с реальностью, но от этого не менее тревожное чувство, напоминающее то, которое порой охватывало ее на съемочной площадке. Однако, оглядевшись вокруг, она догадалась, что все остальные испытывают то же самое. Гостей было человек 30, и большинство из них были женщины, все до одной в стиле Луизы Олкотт или мадам де Сюгюр. Двигались они в этой странной обстановке с величайшей осторожностью. Их точно рассчитанные движения напоминали те, которыми собирает битое стекло. Розмари чувствовала, что это пространство не принадлежит им, как может принадлежать человеку произведение искусства, пусть даже очень необычное и понятное лишь узкому кругу почитателей. Скорее наоборот. Они принадлежали этому пространству, и каждый из них служил не более чем дополнительной его деталью. Никто из них не в силах был постичь, в чем же все-таки смысл и предназначение этой комнаты, потому что она то и дело изменялась, превращаясь во что угодно, но только не в человеческое жилье. Существовать в ней было так же трудно, как бежать по скользкому эскалатору. Здесь требовалась все та же точность и осторожность руки, собирающей острые осколки. Однако, справедливости ради, следует отметить, что этими качествами все присутствующие, пусть и в разной степени, но однозначно обладали. Люди здесь делились на две категории. К первой принадлежали прокутившие всю весну и поллета американцы и англичане. Нервы у них после этого были не к черту, а потому и поступки их часто бывали спонтанны и необъяснимы. Проведя несколько часов кряду в полусонном забытии, и не проронив за это время ни слова, они вдруг, словно очнувшись, начинали друг друга провоцировать. Затем у кого-то из них не выдерживали нервы, и все заканчивалось очередной ссорой. Ко второй категории принадлежали люди, если можно так выразиться, деловые. От праздных прожигателей жизни они отличались серьезностью и трезвым взглядом на вещи. Эти господа четко знали, зачем они сюда пришли, и чего хотят, а потому размениваться по пустякам было не в их правилах. Из всех бегущих по эскалатору именно они умудрялись лучше других исполнять наиболее сложные трюки. И если в этом странном доме, где истинным хозяином положения был брызжущий из новободных зеркал свет, кто-то вообще имел право задавать тон, то и это были опять-таки исключительно они. Стоило Розмари и Дику провалиться в чрево сего Франкенштейна, как они мгновенно оказались порознь. Через пару минут она уже с трудом узнавала себя в той фальшивой посредственности, в которую превратилась. И где только она научилась так выпендриваться, а этот тонкий писклявый голосок, откуда он взялся? Поражаясь произошедшей с ней перемене, она, тем не менее, вскоре заметила, что и другие выглядят ничуть не лучше. К счастью, те дни, которые она провела на съемочной площадке, подарили ей бесценный опыт, и она, почти по-военному приказав себе сперва смирно, затем кругом и, наконец, шагом марш, опять-таки не без удивления обнаружила, что делает две вещи сразу. Со стороны кажется, что она целиком и полностью поглощена разговором с какой-то смазливой и ухоженной, похожей на симпатичного мальчишку девицей, но в действительности ее внимание приковано к совсем другой беседе. У противоположной стены, на расстоянии примерно 4 футов, наискось от них располагалась некая странная конструкция из пушечного металла. Более всего она напоминала лестницу, и на нижней ступеньке ее присели поболтать 3 юные леди. Выглядели они почти одинаково, высокие и стройные, в темных английских костюмах. Разговаривая, они грациозно поворачивали друг к другу свои маленькие, аккуратно прилизанные, как у манекенов, головки, поначалу напоминавшие ей какие-то экзотические цветы на длинных стеблях, однако при более внимательном рассмотрении оказавшиеся похожими на раздутые капюшоны кобр. Ну что ж, давайте считать их кутежи бесплатным театром, английским голосом произнесла одна из них. К тому же лучшим в Париже. Да, этого у них не отнять. И тем не менее, все эти так называемые остроты, добавила она со вздохом, которые он то и дело повторяет, изъеденные крысами старожилы. Сначала смешно, потом устаешь. Лично я просто терпеть не могу его жену, заявила вторая. Должна признаться, мне намного интереснее общаться с людьми, чья жизнь не столь безупречна.
Откровенно говоря, я никогда не была в восторге ни от них самих, ни от этого их антуража. Взять, к примеру, этого Норта. Он же практически не просыхает.
Что-то давно его не видно, заметила первая девица. Однако следует признать, что почтивший нас сегодня своим присутствием субъект порой бывает просто чертовски обаятелен. Именно эти слова подсказали Розмари, что речь идет о дайверах. Она чуть было не задохнулась от негодования. Однако в этот самый момент болтавшая с ней девица, на редкость красивая штучка с огромными ярко-голубыми глазами и с алым румянцем на щеках, в накрахмаленной голубой рубашке и сером костюме, ну просто модель с обложки, вдруг начала с ней заигрывать. Боясь, должно быть, что Розмари не замечает ее достоинств, она принялась до того отчаянно откровенничать, что и сама не заметила, как приступила ту тонкую черту, за которой кончаются шутки и начинается домогательство. Тут только Розмари с ужасом поняла, кого подцепила. «Но, может быть, мы с вами сможем вместе позавтракать или пообедать?» «Или поужинать?» — не унималась девица. Розмари огляделась в поисках Дика. Он все еще продолжал начатую с момента их прихода беседу с хозяйкой дома. Их взгляды встретились. Он чуть заметно кивнул, и в этот самый момент три кобры ее заметили. Почти одновременно вытянув по направлению к ней свои длинные шеи, они, немало не стесняясь, принялись ее рассматривать. Она ответила им вызывающим взглядом. Пусть знает, что она все слышала. Затем вежливо, но непреклонно, как это делал Дик, положив конец своему знакомству с бесстыжей девицей, и, не обращая внимания на любопытные взгляды, она царственной походкой направилась к нему. Хозяйка, еще одна без зазрения совести, проматывающая национальное богатство американка, изящная и избалованная под стать кобрам, все это время приставала к явно не получавшему удовольствия от их общения Дику, с нескончаемыми расспросами об отеле Госса. Надо полагать, она вознамерилась туда отправиться. При виде Розмари она вдруг вспомнила, что пренебрегла правилами гостеприимства и, оглядевшись вокруг, сказала: «Надеюсь, что вы нашли себе здесь интересных собеседников, мисс. Позвольте, я познакомлю вас с мистером...» Она принялась было отыскивать взглядом среди гостей мужчину, который, по ее мнению, мог бы заинтересовать Розмари, однако в этот самый момент Дик заявил, что им пора, и они, не мешкая более ни минуты, наконец-то вырвались из этого ада, закрыв за собой дверь и вновь оказавшись у старинного каменного фасада, они словно перенеслись из будущего в прошлое. «Ну как?» – спросил он.
«Кошмар!» – с готовностью откликнулась она. «Розмари!»
«Да!» – чуть слышно выдавила она из себя. «Ради Бога, простите меня, Розмари!» Ее плечи затряслись от рыданий. «Одолжите же мне носовой платок!» Громко всхлипывая, пролепетала она. Но плакать было не время. Теперь, когда между ними не было больше недомолвок, и каждый из них был уверен, что другой чувствует то же самое, они больше не могли позволить себе терять время. За окнами такси виднелось пасмурное небо, таяли бледные сумерки, и сквозь пелену дождя просвечивали расплывчатые огни, то пламенно-алые, то ярко-синие, то призрачно-зеленые. Было почти 6 часов. На улицах было многолюдно. Тут и там светились бистро. А когда такси повернуло на север, мимо них величественно проплыла, озаренная розоватым светом, площадь Согласия. Наконец-то они могли смотреть друг другу в глаза. И, наконец-то, можно было, забыв обо всем на свете, снова и снова называть друг друга по имени. Шепотом, как будто их имена — это самая прекрасная и самая сокровенная в мире тайна. Казалось, что имена эти плыли в полутьме такси, таяли не тотчас, как все остальные слова, как имена других людей, и сутками неумолкающая в мозгу музыка, а медленно и нехотя, словно сожалея о том, как неумолимо время. Сама не знаю, что за блажь нашла на меня вчера, — сказала Розмари. — Должно быть, это все и вправду шампанское. Поверьте, никогда прежде в своей жизни я никому на свете не говорила подобных вещей. Просто вы дали мне понять, что мое чувство не безответно. О да, в этом не может быть сомнений. Я так и не смогла заставить себя от вас отказаться. И, чувствуя, что сейчас ей, наконец, позволено сполна выплеснуть переполнявшую ее все это время эмоции, она приложила к глазам платок и поплакала. Немного, но всласть. Боюсь, что я тоже не в силах устоять перед всепобеждающей силой любви, — сказал Дик. А это далеко не лучший вариант развития событий. И снова, почти одновременно прошептав ставшие родными для них имена, они бросились друг к другу в объятия. Как будто это такси, выписав крутой вираж, заставило их потерять равновесие и столкнуться. Почувствовав, как коснулась его ее грудь, он тотчас вновь ощутил головокружительную свежесть и тепло ее губ. Одно за другим потекли сладостные мгновения поцелуя. Почти с болью, прервав бесконечную нить сомнений, ослепленные страстью, они напрочь забыли, что где-то за окнами этого такси еще существует какой-то мир. И когда их губы, наконец, разомкнулись, они могли лишь, прерывисто дыша, вновь заключить друг друга в объятия. Они оба погрузились в то самое слегка опьяняющее состояние душевной тишины, которое наступает как реакция на чрезмерную усталость, когда кажется, что расслабленные, наконец, нервы вдруг начинают чуть слышно позванивать, как струны в неисправном пианино, и все то, что прежде имело значение, рушится, распадаясь, будто старое плетеное кресло. Но ничего этого уже не жаль. И тогда они, эти обнаженные, беззащитные нервы, ищут нежности, губы в губы, глаза в глаза. Их совсем недавно возникшее чувство теперь вступило в пору своего рассвета. Они были полны иллюзий, восхитительных, на редкость смелых иллюзий в отношении друг друга. И им казалось, что единение их сердец происходит совсем не в том мире, где складываются обыденные человеческие отношения. Их окрыляло понимание того, что их любовь не имеет ничего общего с теми банальными и пошлыми супружескими изменами, о которых им порой приходилось слышать в обществе. Ни о каком чувстве вины здесь не могло быть и речи, ведь их соединила череда совершенно случайных событий, которые были столь многочисленны, что вывод напрашивался сам собой. Они рождены быть вместе. И надо сказать, что им повезло больше, чем многим другим влюбленным парам. Ведь благодаря тому, что им не приходилось прибегать ко всем тем уловкам, которыми обычно пользуются любовники, чтобы скрыть от досужих сплетников свои отношения, они не испытывали угрызений совести. Первым от сладких грез опомнился Дик. «Увы, наши чувства сильнее нас!» Не без тревоги в голосе произнес он, когда вдали показался отель. «Я тоже полюбил вас, Розмари. Однако это не значит, что я намерен изменить свое вчерашнее решение. Ах, поверьте, теперь это не имеет ни малейшего значения. Я ведь просто хотела, чтобы вы меня полюбили. Если вы меня любите, то мне больше ничего от вас не нужно. Да, я люблю вас, хотя в этом и мало радости. Поймите, Николь ничего не должна знать. У нее не должно возникнуть даже смутных подозрений. Я должен сразу предупредить вас, Розмари, что разрыв с Николь совершенно не входит в мои планы. И поверьте, для этого есть определенные причины. В общем, здесь дело не только и не столько в моем собственном выборе. Поцелуйте же меня снова. Их уста слились было воедино, но он тотчас же прервал поцелуй и сказал: «Николь не должна страдать. Мы с ней любим друг друга. Я уверен, что вы, как никто другой, сможете меня понять». Он не ошибся. Она с детства усвоила, что счастье за чужой счет невозможно. Кроме того, с первого дня своего знакомства с дайверами она знала, что их взаимное чувство по сей день живо. Однако ей казалось, что их устоявшиеся за годы семейной жизни отношения несколько поостыли и чем-то стали напоминать ту спокойную и предсказуемую любовь, которая связывала ее с матерью. В конце концов, если люди так много времени уделяют общению с друзьями, разве это не прямой признак того, что они стали друг другу неинтересны? «То, что нас с ней объединяет, — продолжил Дик, угадав ее мысли, — пожалуй, точнее всего будет назвать взаимным самопожертвованием. Здесь все намного сложнее, чем кажется. Именно это и привело к той глупой дуэли».
«Ах да, дуэль! Я думала, вы о ней не знаете. По-моему, было сделано все возможное, чтобы сохранить ее от вас в тайне.
А вы думали, Эйб умеет держать язык за зубами?» Язвительно сиронизировал он. «Ах, Розмари, если вы видите, что человек выпивает более 3-4 раз в день, никогда не доверяйте ему свои тайны. Уж лучше объявляйте их по радио или печатайте в самой паршивой бульварной газете». Прильнув к нему, она засмеялась в знак согласия. «Надеюсь, вы поняли, что мои отношения с Николь – это совсем не то, чем они кажутся на первый взгляд. Видите ли, моя жена только выглядит самодостаточной. Именно в этом, к сожалению, и заключается причина. Прошу вас, давайте поговорим об этом позже. А сейчас лучше поцелуйте меня, чтобы я запомнила, как вы меня любите. И тогда я буду любить вас всю жизнь, а Николь так никогда ничего и не узнает». «Вы просто золото!» Когда они вышли из такси и направились к отелю, Розмари нарочно замедлила шаг. Ей нравилось идти чуть отстав, чтобы иметь возможность втайне бросать на Дика исполненные восхищенного обожания взгляды. Походка его была стремительна, как будто только что совершив очередной бессмертный подвиг, и, не видя смысла тратить время на выслушивание хвалебных речей, он уже спешил туда, где его ждали новые свершения. Ревностный хранитель своего роскошно обставленного счастья, защитник и вдохновитель бесшабашных вечеринок, шляпа, трость, желтые перчатки — все, решительно все у него просто безукоризненно. Глядя ему вслед, она с восторгом думала о том, как все-таки им всем повезло. Ведь сегодня вечером этот замечательный человек разделит с ними их веселье. Их номера располагались на 6-м этаже. Поднявшись на 2-й, они остановились, и Дик вновь подарил ей божественный поцелуй. На 3-м она приложила все усилия, чтобы это не повторилось. На 4-м она сделала вид, что они не знакомы. Когда оставалось всего 2 этажа, она вдруг остановилась и прямо на лестнице небрежно его чмокнула, как бы на прощание. Тогда, по его настоянию, они спустились на этаж ниже и вновь поцелуй. Но блаженство их длилось не более минуты. В конце концов, надо было рано или поздно подниматься на 6-й этаж и в самом деле прощаться. Вот простерлись над перилами их протянутые руки друг к другу. Еще мгновение, и выскользнули из его ладони ее пальцы. Дик тотчас же отправился обратно на 1-й этаж. Ему необходимо было сделать ряд распоряжений относительно предстоящего праздника. Что же касается Розмари, то она, едва оказавшись в своем номере, тотчас же села за стол и начала писать письмо матери. Причина этому были угрызения совести. Ведь с тех самых пор, как начался ее роман с Диком, она лишь сегодня впервые вспомнила, что где-то на далекой ривьере в одиночестве коротает дни ее верная наперсница.